Глава 26. Говорят, что такие пластающиеся и белоснежные туманы приходят июльскими ночами только на луговины белорусских лесов. Миша и Ванюта ничего подобного еще не видел в жизни. Он проснулся от ощущения давящей сырости, и ему почудилось, что он ослеп. Испуганно поднес к широко раскрытым глазам руку и с трудом разглядел ее, расплывшуюся в густой белесости, которая плотно окутывала Мишу. Будто он оказался на дне забеленного молоком пруда. Мише пришел на память знакомый пруд в родных Буркунах, в который однажды летней порой опрокинулась телега с наполненными молоком бидонами. Сердце его пронзил неосознанный испуг. Но тут же он услышал неподалеку от себя чей-то богатырский храп и вдруг вспомнил, что ложился спать рядом с орудийным расчетом на огневой позиции у защитных ровиков. В это время донеслась где-то вспыхнувшая трескотня автоматов, коснулась слуха перебранка саперов, наводивших через недалекую речку на плавной мост. Миша порывисто приподнялся над своим ложем, расстеленной на траве пятнистой плащ-палаткой немецкого происхождения, и будто вынырнул из молочной купели, ощутив простор, в то время как его ноги, руки, все туловище остались по нагрудные карманы гимнастерки где-то внизу, под непроницаемой для взгляда белесостью. Еще окончательно не придя в себя и не поняв, что с ним происходит, Миша с оторопью покрутил головой и разглядел в поблекшей ночи луговину, будто засыпанную снегом, в котором увязли по верхушке щитов орудия, утонули кусты, подступавшие с боков к огневой позиции. Нахохлившаяся фигура часового тоже по колени утопала в этом белом, чуть колеблющемся, как уже приметил Миша, половодье. «Туман», — наконец понял он. «Удивительный туман. Белый, как снег. Он лениво, почти незаметно для глаз клубился над лугом, зашторив недалекую дорогу с воронками от бомб и снарядов, накрыв с головой спящую на траве близ пушек артиллерийскую братью, неузнаваемо преобразив все вокруг. Диво да и только. Миша сидел на плащ-палатке, проткнув головой пелену тумана, и по-прежнему не видел ни своих собственных ног, ни рук. Действительно, словно нежился в молочной купели. Лес за дорогой, возвышаясь над белым покрывалом, казался приземистее обычного и настолько темным, будто его высекли из глыб черного мрамора, а предрассветное небо над лесом было в нежном розовом свечении. Даже не верилось, что с восходом солнца оно наполнится воем мин и снарядов, устрашающим рокотом самолетных моторов, что вновь вздыбятся в него дымы войны. Сон Миши улетучился, хотя спал он не более 3 часов. Вскочив на ноги, он поднял с травы из-под тумана трофейную плащ-палатку и трофейный автомат. Бережно сложил палатку в узкую полоску, скрепил ее концы ремешком и надел через плечо, как скатку, а автомат повесил на шею. Разминая ноги, подошел к часовому первого года службы парнишки. Безбородый, с оттопыренными, подпиравшими пилотку ушами, он даже пошатывался, так сморил его сон. «Не теряйте бдительности», — начальственно напомнил Иванюта часовому, расправляя под широким командирским ремнем гимнастерку. «В такой туман враг может подползти». «А как он увидит, куда надо ползти?» Часовой обрадовался возможности поговорить и разогнать сон. «Присядешь и как в омут». «Давно туман появился?» «Когда я заступал на пост, уже белело». Часовой вдруг качнулся от усталости, и его глубоко ввалившиеся глаза на мальчишеском лице, кажется, перестали видеть. «Тебя как звать?» — спросил Иванюта, стараясь не показать жалости. «Женя, красноармеец Ершов». Часовой вымученно улыбнулся, обнажив редкие зубы. «Ну вот что, Ершишка, «Ныряй-ка на дно, да поспи», — строго сказал Иванюта, — «а я за тебя постою, мне все равно не спится». В это время послышался хриплый со сна голос. «Кто тут моими людьми раскомандовался?» И из туманной пелены вынырнула голова смуглолицего сержанта, командира орудия. Узнав Иванюту, он равнодушно произнес: «А, товарищ младший политрук!» И вновь исчез в тумане, улегшись спать. Миша Иванюта остался у орудия один и замер, прислушивался, как просыпалась в окрестных лесах война, готовя к утру свои неожиданные и страшные каверзы. Здесь, на батарее, младший политрук Иванюта появился вчера поздним вечером, после того, как побывал по поручению Жилова на командном пункте дивизиона и выспросил у заместителя командира по политчасти о героических поступках его артиллеристов. Замполит не из кадровых, рыхловатый, полнотелый, раненый днем в плечо немецкой пулей, не хотел уходить в медсанбат и, страдая от боли, может, поэтому был так малоразговорчив, не вдавался в подробности. Пришлось Иванюте самому прогуляться для сбора материала по батареям, которые замаскировались в разных местах на лугу, зажатым между лесом и речушкой, безымянным притоком Березины. Дивизион, как полагал Миша, прикрывал строительство переправы через приток, за которым сосредоточились в мелколесье штаб сводной группы генерала Чумакова, его небольшой резерв и штаб совсем поредевшей дивизии полковника Гулыги. Штабы приготовились к переправе на эту сторону, чтобы вместе с остатками частей войсковой группы пробиваться на восток. Это еще было секретом, но младший политрук Иванюта знал о нем. Вчера вечером Миша не успел подробно поговорить с батарейцами о том, как им удалось точными попаданиями снарядов взорвать склад немецких боеприпасов, сжечь 8 танков и 6 бронетранспортеров. Поэтому он и заночевал на огневой позиции. Утром намеревался записать в блокнот фамилии отличившихся командиров орудий, наводчиков и уточнить тактический фон происходивших баталий. Записей в блокноте Миши было уже немало. Их особенно заметно прибавилось после того, как разведгруппа во главе со старшим лейтенантом Колодяжным пробилась из тыла противника и вывела с собой на участок батальона, в котором находился тогда Иванюта, несколько сот окруженцев. Они тут же влились в подразделение дивизии, и Миша пополнил от них свои сведения о героях фронта. Он пространно записал рассказ очевидцев о том, как в районе Волковыска и Зельвы храбро дрались танкисты 31-й танковой дивизии и как танковый экипаж братьев Кричевцевых, Константина, Елисея и Мины, участвуя в контратаке близ деревни Лапы, уничтожил несколько немецких орудий, пулеметных гнезд, поджег 2 танка. А когда в их 34-ку попал немецкий снаряд и она загорелась, братья не стали выходить из боя и спасать себя, а, разогнав горящую машину, врезались в фашистский танк. Об этом геройском и трагическом эпизоде рассказал Иванюте сержант-связист. Он заикался от полученной контузии, но казалось, что слова давались ему с трудом от волнения. А сержант и в самом деле волновался. Его худое, с заострившимися скулами лицо покрывалось красными пятнами, а глаза с воспаленными веками слезились и смотрели так, будто они и сейчас не переставали видеть тот незабываемый момент, когда 3 брата Кричевцевых шли на смертный таран. Все, кто слушал рассказ сержанта, тоже испытывали волнение, иные, позабыв даже о дымящейся в котелке каше с мясом. Это происходило в тылу боевых порядков батальона в Ельнике, куда приехала полевая кухня. Взволнован был рассказом и Миша Иванюта. Он смотрел на сержанта тоже как на героя, и ему хотелось как-то отблагодарить его, сказать какие-то особенные прочувствованные слова. Однако подходящих слов найти сразу Миша не сумел, и, повинуясь душевному порыву, неожиданно для самого себя, протянул сержанту немецкий парабеллум, подобранный на поле боя рядом с убитым эсэсовцем. Сделав сержанту столь щедрый подарок, младший политрук Иванюта поступил не совсем осмотрительно, ибо тут же нашлось еще несколько очевидцев других, не менее героических подвигов. Эти очевидцы так вожделенно стали ощупывать глазами богатые Мишины трофеи, бинокль на груди, черный ребристый автомат на плече, массивный компас на полевой сумке и кинжал в кожаном чехле на ремне, что Миша тут же посуровил, отгородившись от них стеной отчуждения. И когда два легко раненых красноармейца из прославленной 100-й дивизии генерала Руссиянова наперебой рассказали, как на Логойском шоссе их батальон под командованием капитана Тертычного сжег бутылками с бензином 20 немецких танков, младший политрук Иванюта решительно потребовал свидетелей этих подвигов. И свидетель вдруг нашелся. Он напролом устремился от кухни к Мише, чуть не сбив его с ног, и начал тискать в объятия. Это оказался младший политрук Никита Большов, однокашник Миши по Смоленскому военно-политическому училищу, с которым они расстались чуть больше месяца назад, хотя обоим казалось, что с тех пор прошла целая вечность и что их совсем недавняя курсантская жизнь бушевала все-таки в каком-то далеком, ином, будто из сновидений мире. Большов, точно в оправдание своей звучной фамилии, крупный, неуклюжий, губастый, облапив Иванюту огромными ручищами, мял и ломал его, как медведь тёлку, весело громыхал басистым, диковатым хохотом и сверкал крепкими белыми зубами. С минуту поохов, потискав друг друга и потолкав кулаками, Миша и Никита, словно поглупев от радости, начали бестолковые взаимные расспросы. Младший политрук Большов, как выяснилось, тоже служил в дивизии генерала Руссиянова и вместе со своей ротой был отрезан от батальона, когда велись арьергардные бои северо-западнее Минска. Никита подтвердил рассказ двух своих красноармейцев, а Иванюте не без сожаления пришлось расставаться с боевыми трофеями, компасом и кинжалом, а чуть позже и с биноклем. Никита Большов почти силком отнял его у Миши, предварительно рассказав боевой эпизод, от которого захватывало дух. В тот недавний день младший политрук Большов возглавлял разведывательную группу. Укрывшись в мелколесье на высотке, они наблюдали за участком шоссе Молодечно Радашковичи, по которому двигалась колонна немецких танков, бронетранспортеров и автоцистерн. Вдруг над колонной врага появилась эскадрилья краснозвездных дальних бомбардировщиков. Самолеты нанесли точный бомбовый удар, и на шоссе сразу же заполыхали дымные костры. Когда бомбардировщики, освободившись от грозных гостинцев, уходили на восток, неожиданно осколки немецкого зенитного снаряда пронзили бензобак ведущего самолета, и его охватило пламя. Пылающий бомбардировщик, нарушив строй, ринулся в пике, пытаясь сбить огонь, но тщетно, никакие маневры не помогали. И тогда самолет лег на крыло, круто развернулся и живым факелом устремился к шоссе, нацелившись в скопление танков и автоцистерн. Тяжелый взрыв разметал десятки вражеских машин. Рассказывая об этом подвиге, младший политрук Большов не подозревал, что был свидетелем бесстрашной гибели мужественного экипажа капитана Николая Гастелло. Вспоминая вчерашнее, Миша Иванюта придерживал на груди трофейный автомат и прохаживался рядом с орудийным окопом, наблюдая, как серебряный покров тумана незаметно приобретал лиловый оттенок, а местами совсем утончался, превращаясь в легкую полупрозрачную дымку. Только в стороне леса туман, кажется, густел, и чем больше светлело небо над лугом, тем ярче делался дальний край туманной пелены, будто ее там украшали струящимися жемчужными низаньями. Миша сейчас размышлял о ефрейторе Свиридкове, который позавчера подорвал немецкий танк, бросившись под его гусеницы с двумя связками гранат. Потом он видел сгоревший танк и растерзанное тело Свиридкова. Расспрашивал командира взвода, молоденького, голубоглазого младшего лейтенанта с девичьим лицом. Каков он был, ефрейтор Свиридков? Обыкновенный, ничем не отличался. В прошлом году десятилетку окончил. А Мише хотелось узнать что-то особенное о Свиридкове, которое, конечно же, должно было быть. Удивительно только, почему во взводе никто не заметил этого особенного?